Да, Господь, покой нашей жизни, Он в Тебе. Уверенность, Господь, нашей безопасности – это Ты. Мы поклоняемся Тебе, Господь, сегодня в Твоем присутствии, в переживании, в удивительной Твоей близости, ощущая, Господь, в своем сердце, в своем духе Твое прикосновение, потоки Твоей благодати, Твоей любви, Господь. Успокаиваясь у Твоих ног, Господь, мы Тебе поклоняемся. Останавливаясь, Господь, посреди всего, что происходит вокруг нас, мы поднимаем свой взгляд на Тебя и видим Тебя, Господь, великим Богом для нас. Видим Тебя Богом, который полон любви в Твоем взоре, в Твоем взгляде, в Твоем, Господь, обращении к нам, Господь, мы видим, Господь, непрестанный поток благодати, непрестанный поток любви. В Твоем присутствии наша душа исцеляется. В Твоем присутствии, Господь, дух наш, Господь, снова обновляется. Снова, Господь, мы окунаемся, погружая себя в Твою силу и переживаем, Господь, как Ты, Господь, воскрешаешь внутри нас Твои потоки, Твои благодать, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое к нам благоволение в Сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что всегда, Господь, всегда в Тебе мы находим это благоволение и открытую дверь. Благодарим Тебя, Господь, за руку Твою, простертую в жизнь каждого из нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что рука Твоя, она не сокращалась и не сократится никогда, благословляя нашу жизнь. Благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе Ты, благословляя нас, дал нам все, Господь. Ничего не удержал, и Ты даровал нам полноту всего. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Тот, Который есть полнота всего, Тот, перед Которым трепещет вся вселенная, вся земля, Его присутствие внутри нас есть. Драгоценный Дух Божий, мы благодарим Тебя за то, что изо дня в день Ты прославляешь имя Иисуса внутри нас. Благодарим Тебя за то, что Ты грань за гранью преломляешь нам величественную жертву Иисуса Христа. И поэтому сегодня мы приходим снова к Тебе. Дух Божий, драгоценный Дух Святой, превознеси имя Иисуса на этом месте. Пускай Иисус будет прославлен. Пускай имя Христа, Господь, сегодня будет великим. Нам надлежит, нам должно умолиться, чтобы видеть Его великим. И мы просим Твоей благодати, чтобы нам умолиться, унизиться, сокрушиться, спрятаться за крестом. Господь, чтобы Иисус был велик в сердцах наших, в разуме нашем, в делах наших, в жизни нашей, во времени, которое Ты дал, чтобы Ты был прославлен. Драгоценный Бог наш, мы отделяем это время Тебе. Мы почитаем, Господь, это время Твоим и воздаем Тебе, Господь единый, всю славу и всю честь и все поклонение. Драгоценный Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Можете присаживаться. Спасибо большое. Есть такие вот моменты, когда просто теряешься в Божьем присутствии. Теряешься в Божьем прикосновении, в Божьей любви, в Божьей благодати. И помните, как ученики Иисуса, когда они взошли на эту гору, на которой Иисус преобразился перед ними, ощутив вот это вот присутствие Божьего прикосновения, Божьей славы, умиления, у них рождается только одно желание. Какое? Хорошо нам быть тут. И никуда мы не хотим. И ничего нам больше не надо. И вот есть у Бога такое качество, наверное. Даже не знаю, как обратить это верно в слова. Есть у Бога такое качество удовлетворять душу человека в полноте. В полноте. Когда человек встречается с Богом, когда он переживает Бога, то внутри него не остается больше вопросов. Он вдруг находит себя, как кусочек пазла, который лег в правильное место, раскрывается вся картина. Поэтому о Христе и написано, что Он все во всем. Он полнота, наполняющего все во всем. Нету ничего, что во Христе не восполнялось бы в жизни человека. Ничего нету, что не восполнил бы Иисус. Смотрите, когда Иисус проповедовал, или Он разговаривал с людьми, разговаривал с народом, Он приходил и говорил слова. И когда Он их учил, внутри в человеке что-то переворачивалось. Вдруг приходило какое-то озарение, приходило какое-то понимание, как будто бы кто-то включал лампочку, свет включал, вдруг все становилось понятным. Вдруг все становилось ясным, вдруг все приобретало смысл, вдруг вот эти вот разрозненные какие-то элементы, писание там, толкование здесь, мысли здесь, они приходили в гармонию, и когда люди смотрели на него, они удивлялись, как можно сказать так, чтобы все собрать воедино и сделать это понятным, и сделать это таким, что даже слепой, как Писание говорит, пойдет и не заблудится. И Он открывал Слово Божье таким, когда оно становилось живым. Оно вдруг внутри человека начинало оживать, буквально взрываться каким-то оркестром Божьей славы. О нем они смотрели на Него и говорили: «Ты говоришь не так, как другие». Когда ты говоришь, внутри вдруг все переворачивается, внутри эти шарики за ролики начинают двигаться, приходить в гармонии, и вдруг приходит что-то, что становится ясным и взрывает веру у людей. Почему за Христом следовала толпа? Почему люди шли за Ним? Почему они готовы были сорваться с нажитых мест и идти за Ним длинный путь? Готовы были рисковать, готовы были лишь бы только быть там. Потому что когда они слышали Его говорящим, внутри них поднималась жизнь. Они как будто приходили в какой-то вот резонанс. Слова услышанные становились жизнью, взрывали в них веру, и жизнь начинала меняться. Жизнь начинала меняться. И вот это то, что Иисус предлагал ученикам. Он показывал себя, показывал Слово Божье таким, что оно переворачивало сознание. Помните, Иисус, придя к ученикам или придя к людям, Он говорит им такие слова. Он говорит, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы что? Дать жизнь и с избытком. И вот когда Он приходил и говорил такие слова, у людей вдруг все становилось на свои места. Вдруг они начинали понимать себя, что их обокрали. Что они начинали понимать, что по сути есть что-то, что может полностью удовлетворить их жизнь. По сути, есть что-то, что может сделать вот эту внутренность их совершенно удовлетворенным, совершенно благословенным, дать жизнь и жизнь в полноте. Смотрите, мы с вами в прошлый раз говорили, достаточно долго говорили о каком-то удивительном Божьем промысле. Удивительном Божьем промысле. Об удивительном Божьем замысле благословить человека и дать ему абсолютно все. Дать его, привести его к моменту, когда человек абсолютно успокаивается, находит покой. Помните, мы с вами говорили, Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? Успокою вас». Иисус показывает на себя как некий источник удивительного состояния покоя, которое не мог найти человек. Помните, пророк Исаия пророчествует, он говорит, что нет мира нечестивому. Когда человек внутри не может найти удовлетворение в Боге, он мучим, он терзаем. Смотрите, если мы сегодня будем рассматривать любую религию, в мире существующую, возьмите что угодно, буддизм, индуизм, любую религию возьмите, что лежит в корне любого поиска этой религии? Чего они ищут, что они пропагандируют, что они продают, когда они зовут прийти вот в этот буддийский, этот Кришна, там, индуистский, любую религию, что в корне лежит, что они пытаются пропагандировать и за что они пытаются продать. Гармонию душевную, 100%. Все в поисках одного. Писание говорит, душа надменная, что не успокоится. И поэтому состояние покоя для человека является, имеет такую колоссальную цену, что он ради того, чтобы даже на мгновение эйфорично даже пережить какое-то успокоение, он готов идти на все. Люди бросаются в йогу, какие-то медитации, войти в какой-то, найти какую-то эту нирвану или еще чего-то для того, чтобы хоть на мгновение выдохнуть, хоть на мгновение успокоиться, хоть на какой-то отрезок просто переживаний почувствовать вот это вот состояние, когда тебя ничего не тревожит, успокоиться. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Он смотрит на человека, смотрит на жизнь человека и описывает состояние души человека. Вот они все пришли к нему, смотрят на него, и он говорит, я вам расскажу, что вам нужно, для чего вы пришли. Он говорит, я вижу людей, которые истомлены, измучились, обременены, труждаются. И говорит, я предлагаю вам что-то, что ответит на все ваши вопросы. Я дам вам мир, я дам вам покой. И вот Иисус предлагал этот покой, и вот это пленяло. Потому что когда Он говорил, и Он говорил о том, что Он дает жизнь и жизнь с избытком, они понимали, что когда Он говорит об избытке, Он говорит о жизни, когда сердце успокоилось. Вот представьте себе себя посреди переживаний, посреди давления. Это есть такое вот современное слово, часто используемое в последнее время, жизнь в стрессе. Вот человек в стрессе, постоянно живет. И вдруг он приходит к моменту, когда все приходит у него в гармонию. Он успокоился. Несмотря на бушующий шторм, да, вот мы пели песню, что бушует шторм, гроза, буря, и ты находишь какое-то состояние не от мира сего. Иисус говорит, что мир мой не такой, как этот мир дает. Мир мой, душевный покой, который я даю, вы не найдете нигде. Я его вам даю. Я хочу, чтобы вы его взяли, его приняли. И вот люди, приходя к нему, ощущая этот покой, вдруг понимали, у них какое-то прозрение приходило, что вот он настоящий Мессия. Вот он дал то, что дать никто не может. Поэтому Никодим, когда пришел к нему, и он говорит, ты точно от Бога пришел, потому что то, что ты делаешь, если Бог с ним не будет, делать никто не может. И мы часто рассматриваем его слова именно в контексте чудес, таких знамений, таких ярких элементов жизни. Но если мы посмотрим Писание, помните, волхвы делали яркие элементы жизни. Если мы посмотрим, когда исход был, то волхвы, которые были рядом с фараоном, что они практически повторяли и змеи, и всего. Но когда Никодим пришел к Иисусу, он говорит, ты говоришь и делаешь так, что в жизни людей происходит что-то, что никто не может сделать, если за этим не будет стоять Бог. И он говорит, мы всю жизнь пытались объяснить вот это вот состояние покоя, чтобы его найти, но мы не могли этого сделать. И ты сегодня пришел, и ты сказал слово, и народ успокаивается. И вот это и боялись первосвященники и боялись религиозные лидеры того времени, что Иисус давал то, чего не было у этих людей. Они не были в состоянии этого сделать. И Иисус, Он себя принес в жертву для любого из нас, для того, чтобы душа человека навсегда нашла покой. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И поэтому сегодня любое вот поиски покоя, любые поиски успокоения, когда душа человека успокаивается, оно пленяет. И люди готовы идти, делать любые ритуалы, размышлять, медитировать, лишь бы войти вот в какое-то вот состояние, когда душа перестает быть тревожной, когда душа внутри успокаивается и все становится на свои места. Но Иисус говорит, что мира и покоя человек не найдет нигде, кроме как в Боге. Помните, Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге успокаивается душа моя. И вот мы с вами говорим о Христе, который себя отдал человечеству. Он показал себя, чтобы успокоить. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Однажды у меня состоялся разговор, который для меня стал, знаете, такой как рема, такой озарением, просвещением. Вот знаете, иногда есть такие моменты в жизни, когда с кем-то говоришь, или кто-то тебе говорит, и приходит такой как резонанс, вдруг хлоп, и все становится на свои места. Вдруг вот оживает внутри все. Кто-то из теологов называет это состояние как рема, да, такое откровение, озарение пришло. Знакомо слово такое, как рема? И вот однажды я разговаривал с одним ортодоксальным евреем, в годах, он уже очень пожилой, и мы долго с ним как бы в контакте были, он прекрасно знал, что я верю в Иисуса Христа как Спасителя, у нас были много с ним таких ментальных баталий, мы много с ним спорили, мы много с ним говорили, интересный человек, очень образованный, и во многом я очень многому от него учился, он мне истолковывал Писание, он мне объяснял какие-то моменты в иудейском восприятии идиом, чему я очень благодарен. Но вот однажды мы с ним, разговаривая по телефону, он говорит, знаете, Саша, говорит, я вам завидую. И я так присел, думаю, говорю, мне? Говорит, да. Говорит, я все-таки вам очень завидую. Я говорю, ну и чему? Я пытаюсь перебрать в голове, думаю, чему же он может у меня завидовать? Думаю, что его во мне заинтересовало? Я ему говорю, ну, говорю, вы меня заинтриговали уже. Я говорю, если сказали А, говорите и Б. Я говорю, что, ну, в чем? Он говорит, я за вами давно наблюдаю. Я говорю, знаете, и он говорит, и знаете, что меня раздражает и одновременно рождает внутри меня зависть в отношении вас? Говорит, у вас есть какое-то состояние покоя, умиротворения, говорит, и полное отсутствие страха смерти. Говорит, когда мы с вами говорим о смерти, вы говорите об этом, как будто бы это лучший дар, который вы только могли бы вам дать. Говорит, и вот это, говорит, я всю жизнь пытался достичь. Говорит, через Писание, говорит, через молитвы, через посвящение, говорит, я всегда искал вот этого состояния. Говорит, но никак не мог найти. Говорит, меня всегда что-то беспокоило. Говорит, я смотрел на себя, и я всегда понимал, что я чуть-чуть, но не дотягиваю до того, чтобы мне успокоиться, чтобы мне вот так смело говорить о смерти. И вот здесь вот этот момент, когда я говорю, поймите, что ни один человек не в состоянии достигнуть этого покоя. Но всякий может этот покой принять. Войти в состояние этого покоя. Войти в этот шаббат, который Бог предложил. Но для меня вот стало озарением. Я часто думал над этим текстом Писания. Как мы, как церковь, как верующие в Иисуса Христа, можем спровоцировать ревность, как Писание говорит, у народа израильского. И вот здесь он мне открыл вот это вот понимание. Покой в Иисусе, покой во Христе, который пленяет, за которым хочется идти и двигаться. Так вот, смотрите, мы с вами говорили о том, что Иисус был предложен Богом как ответ на любую нужду. На любую. Иисус был дан человечеству как восполнение любой нужды. Мы говорим о том, что Иисус стал совершенной жертвой, которая имеет в себе абсолютно все. Любой вопрос, который бы возник, любой недостаток, который бы возник, любая проблема, любая ситуация, она отвечалась бы Иисусом Христом. Но все, кто есть Иисус, абсолютно все, что есть во Христе, то, что дано было человеку, оно дано человеку через познание. И оно должно было прийти в нашу жизнь исключительно как вот это вот рема. Чем больше я его познаю, тем больше это отображается в нашей жизни. Смотрите, Писание говорит, что вера от ослышания от Слова Божьего. Скажите, если я вам буду сейчас просто открывать и читать Писание, а будет ли у вас вера? Будет ли она расти внутри вас? Просто от слышания Писания. Или же в другую сторону медали, да, вы читаете тексты Писания, и вдруг этот текст, он становится как взрывным, как будто искры полетели, вот сошлось, вдруг стало ясным, понятным. Что вызывает в вас большую веру? Услышанное просто или вдруг озарившее вас? Озарившее. Именно так Писание говорит, что вера от слышания, вот это вот слово рема, когда внутри взорвалось, и вот этот взрыв провоцирует веру, и вот эта вера, жизнь в этой вере, она производит сумасшедшие результаты. Слышание, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Услышав взорванное вот это внутри, человек вдруг начинает жить. Так вот, Иисус со всем громаднейшим, безмерным, великим потенциалом, который Он есть, Он был дан человеку. Самый совершенный дар. Помните, об Иисусе написано, что вся полнота Божества телесно в Нем обитает. Все, что есть в Боге, дано в Иисусу. Ему Он покорил все под ноги, все преклонится перед Ним. Он Господь над всем. Он есть, как мы говорили в прошлый раз, когда Бог открывается, Моисей говорит, я есть. Все, и Он дает это, но наличие Его не подразумевает жизнь в Нем. Наличие Иисуса и Его присутствие в моем сердце не подразумевает, что все, кто есть Иисус внутри меня, раскрыто в моей жизни. Наличие полноты, потенциала того, что сокрыто в Иисусе, вовсе не означает, что теперь автоматически все, кто Он есть, я буду в этом пребывать. Нет. Писание говорит, через познание Его даровано нам. И чем человек больше познает Его, тем больше в нем дарует. Он раскрывает Иисуса в себе. Чем больше он Его понимает, тем больше внутри него становится раскрыт этот Божий дар. Иисус может быть или прославленный внутри нас, или же невостребованным внутри нас. Он остается таким, как Он есть. Он не изменяется. О Нем написано, что в Нем нету перемены и тени перемен. То есть Он Бог во всей полноте, внутри нас обитающий, всей своей славой. И весь этот потенциал небес внутри нас обитает. Но только наличие Его внутри нас не подразумевает, что все, кто Он есть, будет проявлено в моей жизни. Это означает, что внутри меня нескончаемый потенциал Божьего величия, но если я этого не знаю и не живу в этом, то ничего во мне не произойдет. Буквально на днях мы говорили о том, что есть большая разница между тем, чтобы верить в Бога и согласиться с Его существом или существованием. Можно сказать, да, Бог есть, точно есть, но это не то же самое, чтобы, значит, верить в Бога. Можно согласиться, посмотреть на всю Вселенную, посмотреть на устройство, посмотреть на или послушать слова других людей, сказать, да, логично, Бог есть. Но это не значит то же самое, что вера в Бога. Я верю, что Он есть, но это не значит, что я верю в Бога. Потому что Писание говорит, бесы веруют и трепещут. Но вера в Бога подразумевает в то, что я беру и уравниваю свою жизнь в соответствии с тем, что я начинаю понимать в Нем. Если я понимаю, что Бог есть Господь, и я верю в это, то это подразумевает то, что я теперь строю всю свою жизнь, понимая Его надо мной господство, мою Ему подотчетность, понимая, что я Ему дам отчет, что Он господин, а я Ему слуга. Вот это вера в Бога подразумевает. Вера в то, что Он есть, ничего не меняет, кроме как моего ментального согласия на то, что Он есть. Вера в Бога подразумевает, что я теперь уравниваю свою жизнь в соотношении того, кто Он есть. Я меняю себя, я реформирую себя, я провожу внутреннюю какую-то такую калибровку или рекалибровку для того, чтобы выстроить себя в подчинение вот этому пониманию, вот этому знанию. Равно этому с Иисусом. Писание говорит, что через откровение того, кто есть Иисус, через понимание того, кто есть Иисус, и вера в это, в нашей жизни происходят перемены. Если я только соглашусь с тем, что Иисус великий, Иисус сильный, Он Спаситель, ну хорошо, весь мир верит, что Иисус Спаситель, условно говоря. Но если я так не живу, то во мне не отображается Его сила. И Писание говорит, что тогда Иисусу внутри человека тесно в сердце Его. Возьмем простой такой пример, проводя такой. Мы знаем, что Писание говорит, что мы искуплены из крови Иисуса Христа. Писание нам говорит, что наши грехи вчерашние, сегодняшние и завтрашние покрыты им. То, что Иисус, Он непрестанный ходатай за нас перед Отцом на небесах. Нету секунды, чтобы Его ходатайство не было бы за нас произнесено. Его кровь непрестанно ходатайствует. И равно этому внутри нас появляется какой-то элемент осуждения. Ты сделал что-то плохо, и вот у тебя выбор. Согласиться с тем, что Иисус Искупитель, и Он оправдывает тебя, и прощает тебя, прощает твои грехи вчерашние, сегодняшние и завтрашние. И как Писание говорит, если исповедуем грехи свои перед Ним, то Он прощает наши грехи, не вспоминает их больше, кидает их за хребет в пучину морскую, для Него они больше не существуют. Можно с этим ментально согласиться или же поверить в это и уравнять свою жизнь в соответствии с этим. И жить как человек свободный. Можно знать, что Иисус освобождает, а можно жить свободным. Можно принимать информацию, то, что Иисус не осуждает. И Писание говорит, что ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Или же можно уравнять свою жизнь в соответствии с этим и жить как человек свободный. Я не знаю, помните или не помните, была такая история о принце, которого взяли в рабство. Во время войны захватили клан, взяли принца. И этот принц посреди рабов, посреди вот этих пленных, он ходил с высоко поднятой головой. И подходит к нему надзиратель и говорит, как ты себя ведешь? Говорит, кто ты такой? Он говорит, ты посмотри, ты раб. Он говорит, ты меня видишь рабом. Говорит, а я принц. Говорит, и все это временное. Говорит, я знаю, кто я. Вот то же самое со Христом. Мы находимся в рабстве, вернее, посреди рабства мира. Но внутри нас есть состояние, которое дает нам понимание, что мы дети Божьи. Дети Божьи. Царственное священство. Мы народ избранный. Мы не от мира сего. И Писание говорит, что если Он меня искупил, мое согласие с Его искуплением недостаточно. Недостаточно мне сказать, Иисус, я тебя принимаю в свое сердце. Недостаточно мне просто согласиться с тем, что Он меня простил. Моя жизнь должна выравниваться Я должен покорить себя этой истине. Я должен поверить этому и жить в этом. И вот тогда Писание говорит, вера делами достигает совершенства. Если я просто принимаю Его и говорю, да, Иисус, Ты Спаситель, но завтра приходит мысль такая, ну посмотри на себя. Ну что, и ты думаешь, Бог с тобой будет возиться? Вот здесь Писание говорит, вот в эти моменты нужно взять щит веры и что? Угасить всякие раскаленные стрелы лукавого. Но Бог это не будет делать за меня. Это моя задача. Есть разница между знанием и познанием. Знание того, что Бог есть, и вера в то, кто Он есть, совершенно разные вещи. Вера от слышания. Если я услышал, вот этот резонанс внутри меня произошел, откровение внутри меня, Он Господь. И я покорился этому. Вот этой вере есть воздаяние. Вот этой вере есть плод. И Иисус, когда Он предлагает Себя человечеству, Он говорит, что придите ко Мне, Я вас успокою, подразумевает то, что все то, что вас беспокоит, вина, чувство вины, грех, говорит, все то, что делает вас перед Богом неправедными, говорит, я это беру на себя. Вот в чем жертва Иисуса Христа была. Говорит, я успокою вас, потому что все, кто вы неправые, я беру на себя и даю вам мою правоту. И вот это вот состояние успокоения перед Богом, когда ты стоишь перед Ним, и Он на тебя смотрит и знает все, и в то же самое время не имеет в тебе ничего, дает удивительное понимание покоя. Нет? Не так ли? Посреди всего, что происходит вокруг, если человек осознает, что, стоя перед Богом, он абсолютно праведен, прав перед Богом, чист перед Богом, это дает ему дерзновение, спокойствие. Бог позаботится. Бог усмотрит. И сюда, если вплести такое, ну хорошо, но если Бог такой вот добрый, все забрал, почему вот это, почему то, посмотри, откуда это чувство. И вот кому я буду верить? Кому я буду верить? Помните, я не знаю, может вы не помните, старая такая песня была, там Сергей вспомнил ее, Бульба. «Пусть весь мир мне утверждает, что тобой я не спасен». Как там было дальше? «Принят раб твой на Сион». Пусть весь мир утверждает, что я не спасен. Я знаю, Искупитель мой жив, и я знаю, что Он принял меня, и я перед Ним прав. Так вот смотрите, к чему я веду. Наличие Иисуса внутри меня не подразумевает жизнь в победе. Только то, что я принял Иисуса, вовсе не означает, что теперь я буду ходить в этой Божьей славе. Это означает, что потенциал великой Божьей силы внутри меня. Но если я не буду его раскрывать в себе и уравнивать свою жизнь в это, ничего не будет. Это будет ерунда, абсолютная ерунда. И Писание говорит, что Христу тесно в сердце нашем, когда мы живем вот таким вот образом. Поэтому Павел и говорит, что я молюсь о том, чтобы Господь дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, к откровению того, кто Он есть. И вы знаете, что происходит с моментом, когда человек начинает познавать Бога, познавать Христа? Чем больше он познает Христа, тем больше он умоляется перед Богом. Чем ближе он к пониманию того, кто Христос, тем больше в нем смирения и сокрушения. Оно идет в унисон. Чем ближе осознание Бога, тем меньше меня. Мне надлежит умолиться Ему быть великим. И через познание Его, которое пленяет, которое обезоруживает, тебе хочется быть умоленным, потому что ты хочешь видеть Его славу, ты хочешь ходить в Его славе, понимая, что Его слава неизменно лучше, чем любое произведение моей силы, любое произведение мною нагнетенного состояния помазания или какого-то переживания. Поэтому Павел говорит, всякий раз вы, слыша Слово Божие о Христе, говорит, принимайте его верою. И теперь принять его верою, это значит взять и уравнять свою жизнь в соответствии с этим. Если мы говорим о том, что он простил наши грехи, нам должно жить. Обязаны мы во Христе жить, как люди прощенные, как люди свободные от греха. Это наша перед ним обязанность. Мы не можем поклоняться двум господам одновременно. Мы не можем поклоняться Господу о том, что Он искупил мою жизнь от всякого чувства вины, и тут же мусолить в себе, а что бы мне сделать такого для Господа, чтобы себя искупить? Не можем. Мы не можем поклоняться Христу, который единократным приношением себя в жертву полностью сделал меня совершенным, и тут же стараться у Бога заслужить благорасположение какими-то добрыми делами. Мы должны, принимая Его Слово, чтобы оно резонансом внутри меня взорвалось, покориться этому. Покориться Его Слову, быть покорным Его Слову, выстраивая всю свою жизнь в эту траекторию движения за Богом. Помните, апостол Павел, говоря о жизни в этой войне, которая между истиной познанной и обстоятельствами, и чувствами, он говорит, наипаче всего возьмите щит веры, потому что им вы сможете защитить себя от всех раскаленных стрел лукава. Говорит, оденьте шлем спасения, защищая свой разум. Но это моя задача. Бог во мне полнота всего. Он пришел и говорит, я тебе все прощаю и никогда тебя не вспомню. И в то же самое время мы сидим и говорим, Господи, ну, все хорошо, но я-то чувствую это. Хорошо, что ты простил, но внутри меня-то вот оно есть. Так вот здесь вот и вступает мой элемент веры в Бога. Не согласие с тем, что Он может меня простить, а вера в то, что я прощен. И двигаться за ним. И вот когда Иисус говорил толпе, она взрывалась. Почему? Потому что внутри них выходило все это. Он говорил, как власть имеющий. Они понимали прощение, они принимали, они входили в это прощение. И жизнь менялась. Новозаветная церковь поверила в Бога. И она уравняла свою жизнь в соответствии с Его господством. И что Писание говорит? Большой страх, великий страх был на всех людях. И Бог прилагал спасаемых к церкви. Смотрите, недавно мне в офис принесли статистику, что на сегодняшний день 1,3 миллиарда человек считает себя рожденными свыше. Баснословная сумма, да? 20, сколько сейчас? 7 миллиардов населения? Почти 8 миллиардов. 1,3. Это сумасшедшая цифра. Громадная цифра. Так вот теперь вы посмотрите, возьмите из этой всей цифры человека, который согласился с тем, что Иисус может спасать. И умножьте это на 1,3 миллиарда. И у вас есть громадная толпа людей, которые непрестанно живут в сомнении, которые постоянно оборачиваются назад, которые, взявшись за плуг служения Богу, смотрят назад и вспоминают свою прошлую жизнь. Или возьмите человека, который поверил Богу, в Бога поверил. Поверил в Его прощение, поверил в могущество Его. И раскрывает Христа в себе грань за гранью, познает Его. Поклоняется Ему разумом, вникает в Писание. Занимается этим постоянно. И он уравнивает свою жизнь в эту веру в Бога. И тогда умножьте вот этого человека на 1,3 миллиарда. И что происходит тогда? Вот тогда тело Иисуса Христа, на нем написано, что оно грозно, как полки со знаменами. Оно грозно, оно величественно Его славой. Поэтому Павел говорит, я рад, что вы познали Иисуса, я рад, что вы покаялись, но больше всего я молюсь о том, чтобы Господь дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы Он просветил очи вашего сердца, чтобы вы поняли, вы осознали могущество Христа в вас. В другом тексте Писания он его называет, он надежда всей славы внутри человека обитающий. Он желает, чтобы мы не просто приняли бы его, а жили бы им. Жили бы им. Понятно, нет? Есть разница громадная, непонятно? Громадная разница между тем, чтобы согласиться, что Бог может спасать, и жить спасенным. Апостол Павел говорит такой текст в послании к римлянам, мы с вами говорили о нем. Римлянам 8 глава с 31 по 39 стих. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог за нас. Все обусловлено чем-то. Все обусловлено вот этим первым словом. Если. Вижу ли я Бога, который за меня? Знаю ли я Его Богом, который за меня? Принимаю ли я Его Богом, который за меня? Живу ли я так, что Бог за меня? Если Бог за нас, то кто будет против нас? Все упирается вот в это понимание. Если Бог за нас. Писание говорит, Бог хочет, чтобы весь мир спасся. Хочет Бог, чтобы все пришли к познанию истины. Он всех позвал. Но приходит к Нему только тот, кто принимает Его. Если я буду видеть Бога, который за меня, и буду жить так, тогда Писание говорит, кто против вас? Кто может устоять против Бога? Тот, кто не пожалел Сына Своего, но отдал Его за нас, разве в Нем не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, то кто может осудить? Он проводит вот эту вот параллель. Как ты видишь Бога? Как ты в Него веришь? Кто Он для тебя? Он говорит, если Бог тебя оправдал, то кто тебя осудит? И вот этот момент, когда человек принимает Божье оправдание, входит и выравнивает свою жизнь в это оправдание, Павел говорит, если ты это знаешь, никто тебя не осудит. Никто. Говорит, Бог нас оправдал, никто нас не осудит. И в то же самое время мы знаем эти тексты Писания. Мы сотни раз их читали, если не тысячи. Наизусть, как золотые стихи, их заучили. Но опять-таки есть разница между знанием и жизнью. Знать о них и жить ими. Вот Павел говорит, если мы познали, что Он искупил нашу жизнь, Он нас оправдал, то никто не может нас осудить. Никто не может. Если Бог за нас, то кто будет против нас? Он начинает вот этот текст Писания, говоря, что же вам сказать об этом? И если вы почитаете до того, что он говорил, он объяснял позицию верующего в Иисусе Христе, то, как Бог видит человека через жертву Иисуса Христа. Он пытается это донести, говорит, если ты в это войдешь, то никто не сможет тебя осудить. Осуждение вот здесь. Насколько я позволяю этому? Кому я верю больше? Моей совести, которая меня осуждает, или Богу, который меня оправдывает? И я не говорю теперь о том, что греши не хочу, делай что хочу, как хочу. Нет, я говорю о том, что всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, внутри нас пропорционально возрастает страх перед Богом, благоговение перед Ним. Благодать, которая открывается нам, неизменно произведет плод праведности. Я не говорю теперь о том, делай, что хочу, я могу оправдаться, Бог меня оправдал. Нет. Поэтому Павел говорит, что же нам сказать об этом? И вот раньше он говорит, он пишет о том, что Бог во Христе предопределил нас до сотворения мира. Он видел всех нас и во Христе оправдал, Он предопределил нас, Он избрал нас, Он предопределил нам в Иисусе Христе дать все. Он перечисляет все эти элементы Божьего плана для человека во Христе. И он говорит, что вот, имея все это, в Иисусе. Вот такого Иисуса имея, говорит, кто вас осудит? Никто. Если Бог, зная все, кто я есть, каким я был, какой я есть, каким я буду, со всеми своими психами, хлопанием дверями, обидами, со всеми своими возмущениями, несогласием, если Бог, зная все, предизбрал нас, каждого, всех, я не говорю о кальвинизме, когда Бог выбирает только кого хочет, всех избрал во Христе, и Он, зная все равно меня оправдал. Как Писание говорит, Он единократным приношением себя в жертву навсегда сделал оправданными всех. Если это так, и я этим живу, то нету границ тому, что Бог может делать через мою жизнь. Он говорит, кто тогда осудит вас? Христос, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за вас. Что может отлучить вас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни. Написано, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней. Но мы одержим величайшую победу над всем этим благодаря тому, который полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Божьей Господи нашему Иисусе Христе. И вот если это станет откровением, и мы поверим в это, уравнивая под это нашу жизнь, то представьте свою жизнь, когда вы абсолютно уверены в Его любви всегда. Всегда, независимо ни от чего. Это такой бустер веры, это такой бустер дерзновения делать служение для Бога и знать, что Он всегда рядом с нами. Если действительно понять весь этот Божий план, о котором Павел, когда он его познал, говорит, великая тайна, говорит, такое, говорит, удивительный Божий план, если мы можем познать вот этот Божий план нашей жизни, то в нашем сердце больше не будет места неуверенностью. Мы будем понимать, что Бог обо всем позаботился, и дальше усмотрит, и дальше позаботится. Есть разница жить со Христом и жить во Христе. Ходить с Богом или пребывать в Боге. Можно носить сокровище Его внутри себя, никогда его не распаковав. А можно взять и озадачить себя познанием Иисуса. И начинать его распаковывать внутри себя, познавая истину за истиной, грань за гранью, преломляя, возрастая в познании, во всяком чувстве, позволяя ему открывать больше и больше и больше и больше. И возрастать во всем этом и жить этим. И тогда позволить Ему увеличиться внутри меня. Можно иметь Христа, полноту Божьей славы, и никогда не вкусить этой славы. А можно озадачить себя серьезностью того, кто есть Христос во мне. Вникнуть в Писание, искать Бога, понять Его. И чем больше мы будем понимать Его, уравнивать свою жизнь с этим пониманием, тогда вся жизнь будет меняться. Приходит, тогда будет иметь смысл все, что мы делаем. Поэтому Павел говорит, Христос в нас, надежда славы. Нету ничего того, что Бог бы не мог сделать. Иисус говорит, что Бог в Писании говорит, все возможно Богу. Иисус говорит, все возможно верующему. Если мы раскрываем Его в нас. Писание говорит, действующую в нас силою Он может сделать. Неизменно больше того, о чем мы думаем или помышляем. Он силен сделать. Но позволю я Ему это сделать? Вот это дозволение сделать, это, если можно так сказать, приходит через мою покорность Его Слову. Познание, покорность, движение за Ним. Жизнь в Боге. Аминь. Нету ничего того, что Бог бы не отдал бы Иисусу. И вот этот Христос живет внутри нас. Чем больше мы Его познаем, тем больше Он раскрывается в нас. Аминь. Господь, мы благословляем Твое имя сегодня. Нет внутри меня большего желания, нет внутри меня большего хотения, чем превознести величайшую жертву всего мироздания, жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Нету ничего более совершенного, нету ничего более завершенного, нету ничего более полноценного, как Твоя жертва. И ничто в этом мире не ответит на потребность моего духа, моей души и моей жизни больше, чем это может сделать Твоя жертва. Мы благодарим Тебя за то, что возлюбивший нас, предопределивший нас задолго до нашего рождения в Твоем Сыне Иисусе Христе, Господь, видя нас прежде мироздания, полюбив нас, Господь, Ты послал Сына Твоего Единородного, чтобы Он умер ради нас перед Тобою, чтобы сегодня нам иметь доступ во святое святых. Сегодня нам с дерзновением приходить к престолу Твоей благодати и получать воздаяние нашей веры. Господь, и нету больше славы, которую мы могли бы явить Иисусу, как покориться тому, кто Он есть, через познание Его, через откровение того, кто Он есть, через покорность тому, кто Он есть. Мы прославляем Тебя больше, чем наши слова, чем наши песни. Покорность Тебе, Господь, покорность, послушание Тебе больше, чем жертвоприношение. Господь, помоги нам быть послушным Твоему Слову, которое возвеличивает Иисуса в нас. Помоги нам быть покорным, Господь, истине того, что мы искуплены. Господь, кровью Иисуса Христа полноценно, завершенно, совершенно. И ныне нету никакого осуждения тем, кто в Иисусе живет не по плоти, но по духу. Помоги нам жить в свободе, пребывать в свободе, защищать эту свободу, которую нам дана через прощение. Помоги нам, Господь, познавая Тебя, умоляться перед Тобой, позволяя Тебе возвеличиваться в нас. Помоги нам, приближаясь к Тебе, отдаляться, Господь, от того, что хочу я. Помоги нам, Господь, искать Царствие Твоего прежде всего. И дозволит Тебе благословить нашу жизнь, как Тебе угодно. Помоги нам увидеть Тебя великим, намного больше, намного ярче, намного сильнее, чем все вместе взятое, что может предложить нам этот мир. Помоги нам жить так, чтобы каждый день нашей жизни возвеличивал бы Твое имя. Помоги нам жить в Твоем присутствии, в Твоей славе, Господь. Помоги нам обитать в Тебе. Даруй нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи нашего сердца, чтобы нам увидеть могущество Твое, сокрытое внутри нас. Помоги нам, Господь, искать ответы на любые вопросы нашей жизни в Тебе. Чем больше мы познаем Тебя, тем меньше привлекает нас этот мир. Чем больше мы познаем Тебя, тем больше внутри нас удовлетворения, удовольствия от прожитых дней. И мы благословляем Твое имя посреди непонятных обстоятельств, множества ситуаций, в которых нету ответов. Мы благословляем Твое имя, и мы хотим, чтобы Ты был великим внутри нас, чтобы Тебе не было бы тесно, чтобы не оскорбить Тебя, не положить тесло, Господь, и не изменить образ Твой. Господь, чтобы не сделать Тебя таким, как мы хотим видеть, а напротив, измениться в Твой образ, чтобы в нас были те же чувствования, что в Иисусе. Благодарим Тебя, Господь наш. Воздаем Тебе, Господь, единый Бог наш, всю славу.
Покой и мир.